садитесь, пожалуйста. Верю я, в Сына Божия верую я. Поем неплохо, все хорошо у нас, и ноты совпадают, и голос ничего. А правда верю я? Вы знаете, это очень важно, когда мы с вами поем, то мы не просто мелодию выражаем, потому что мы поем в назидание самих себя, да и в то же время контроль над самими собою. А действительно, апостол говорит, вы самих себя испытываете, самих себя исследуете, вере ли вы? Второе послание Коринфянам, 13 глава. Они решили испытывать апостола Павла, кто он такой, что он такое. А он говорит, вы самих себя так, проверьте, кто вы, прежде чем начнете испытывать кого-либо другого. А если у вас самих нет веры, если вы сами-то еще не соображаете ничего серьезного по отношению к спасению своей души, то что вы можете судить о другом? Поэтому о нас же он говорит, вы узнаете далее. Это 5 стих 13 главы 2 послания Коринфянам. Тема нашего-то сегодня беседы, это, конечно, серьезное служение. Молитвы, мы с ее начали, с молитвы. Мы продолжаем молиться, мы будем заканчивать молиться. Мы все время молимся. Я думаю, что это очень важно. Но мы встречаем с вами в Священном Писании некоторые, ну, так сказать, пожелания, особенно 11 глава, послание к, вернее, 11 глава Евангелия от Луки, первый стих, мы прочитываем с вами так. «Случилось, что когда он в одном месте молился и перестал, один из учеников его сказал ему, Господи, научи нас молиться, как Иоанн научил учеников своих». Луки, 11 глава, 1 стих. И 18 глава, то же самое. Первый стих мы читаем с вами. «Сказал также им притчу о том, что должно всегда молиться и не унывать». А в первом послании Фессалоникийцам, 5 глава, 17 стих, всем известны два слова. «Непрестанно молитесь». Да? Вот давайте мы как-то сосредоточим свое внимание. Молиться – желание научиться, молиться надо во всякое время и должно молиться с верою. И все, что вы попросите с верою, верьте, что получите. Понимаете, это тоже важно. И в данном случае, конечно, мы будем рассуждать с вами о молитве. Вчера мы с вами порассуждали о серьезном состоянии каждого из нас. Это служение, которые мы совершаем в страхе пред Богом. Да? Мы очень много примеров просто выслушали, ну и так вот размышляя, продолжая размышлять. Вы знаете, мы должны все время практически ощутить это на самих себе. Со страхом относиться к Слову Священного Писания, понимаете, благоговеть. Да, это книга, обыкновенная книга, это ясное дело. Но страх Господен иной раз обязывает нас к этой книге отнестись с особым почтением, потому что для нас это необыкновенная книга, но в ней записаны слова Божии, правда? И поэтому правда, ну, как-то небрежно отнестись к этому, все, ну, уже говорит о своем отношении не к книге, а отношении к Богу, вы понимаете? Ну, я думаю... Если бы вы мне сегодня преподнесли какой-то сувенир, так сказать, или подарочек, а я бы сказал, ну ладно, спасибо. Наверное, вы бы не были бы очень довольны, правда? А я-то старалась, а я-то думала, что вот сделаю, а Николай Андреевич-то все-таки будет доволен, а он взял, смел да выбросил. Не получается ли у нас такое отношение к Богу? Он подарил нам Слово Свое, Он подарил нам истину для нашего спасения, Слово Свое и все. Как мы относимся? С каким мы сегодня трепетом совершаем это? Когда мы рассуждаем о Боге, да, о невидимом, мы с вами понимаем, о чем мы говорим или о ком говорим? Вот вчера ко мне подошли два брата, вот, и они говорили, что они встретились с эговистами или эговисткой, и вот она там, ну, прижала наших братьев, если так можно сказать. А вот вы не молитесь Иегова, а вот вы не молитесь. Вот они распознали, понимаете? Вот они вникли, вот им открыто.
Я сказал: братья, чего вы так пасовали?
И запил им: о, Иегова, через волны. А кто из баптистов не знает этот гимн? А мы разве отвергаем Иегову? А что такое Иегова? Сущий, от века сущий. Так мы проповедуем живого Бога, сущего на небесах, и всегда говорим об этом. Но мы должны знать, что есть написано в Писании, в 5 главе, 11 стих книги Второзакония: «И не произноси имени Господа Бога твоего напрасно, ибо не оставит Господь Бог ненаказанным того, кто произносит имя его напрасно». И вы знаете, евреи, которым было сказано это слово, они уклоняются от того, чтобы говорить Иегова. Почему? Они боятся Бога, чтобы не навлечь на себя наказание. А мы, эгоисты, взяли все это. Вот они там с Богом так это. Так. «Умолкните предо мной, острова, говорит Господь. Я Бог, и нет другого». Вы понимаете, надо благоговеть, а мы как-то молодежью, вот когда я еще был неженатым, мы так собрались в доме одного из братьев наших, и среди нас был старичок, отец его. Ну, он там в другой комнатке сидел, ну, конечно, не был безучастным, и смотрел на нас молодежь, как мы рассуждаем о Слове Божьем. Ну, мы, конечно, опыт-то у нас какой небольшенький, молодежь, знаете, мы... не имеем кое-чего такого, чего уже пережившие люди имеют, понимаете? А мы рассуждали о триединстве Бога. Серьезная тема. И как-то там, ну, разговаривали, кто-то как-то не совсем удачно высказался, и мы рассмеялись. Вышел этот старичок и сказал: «Молодежь, вы что делаете? Вы Бога не боитесь? Вы о ком рассуждаете? А боги рассмеялись». И вы знаете, мы сразу присели. И правда, мы забыли, что о Троице-то так не надо рассуждать, как о ком-то другом. Это Бог всемогущий, подчас непостижим разумом нашим. Всеми нашим интеллектом мы не можем. Бог. И мы можем без страха так говорить о Нем. Да, нам кое-что непонятно. Некоторые начинают кощунствовать в Троице, там то, другое. Начинают человеческие измышления к человеческим положениям приравнивать, у них не сходится. И вроде все не так. А Бог говорит: нет, все так. Верующий только получит то, что дарует Господь. И тот, который будет в благоговении и страхе. Так что не надо о Боге говорить, да и о Его проявлении. Так просто, обыденно, обычно, как мы уже научились с вами говорить. Поэтому и молиться надо. Когда мы склоняем колени-то пред всемогущим Богом, надо понимать, что Господь сказал когда-то Иисею, отцу Давида, о том... Иисею, вернее, Самуилу, который пришел к Иисею, отцу Давида. И он ему сказал: ты смотришь на лицо, Самуил, а я смотрю на сердце. На сердце прямо. А вот это серьезно. Бойся Бога. Поэтому молитва – это наше предстояние пред Богом. И я думаю, невольно нам с вами приходит, может быть, на память кое-что из своей собственной жизни. Вы, наверное, тоже когда-то заходили к какому-то из начальников, больших или маленьких, с какой-то нуждой, правда? И как вы чувствовали, трепеща, вот как скажете, да как сядете, да можно ли сесть здесь, или можно как-то, правда? Ну, зашли в кабинет к директору или там еще к кому-то, и вот все думаете, как, и как изложить, и все, верно? Ну, так это же к человеку вы пришли. А если мы пришли к Богу, да в молитве, да как же мы можем сегодня разговаривать с Ним? Вот так прямо в боки руки вставить и сказать: ну что, Господи, ну? Так? Вы думаете, что это Сказка, что я сейчас поставил? Да, у меня вот, видите, есть такая бумажка. Это специально миссия существует, понимаете? Вот, как молиться за неспасенного человека, которого вы любите. Рекомендация. И когда я читаю здесь, так это не молитва, а это прямо-таки, знаете, приказ Богу. Здесь прямо так говорит, скажите, Дух, действуй в жизни моего любимого человека. Понимаете, вот как надо молиться. А вы там, Господи, умоляю тебя. Чего это умолять? Прикажите ему, чтобы он начал действовать. Господи, я уже связал сатану. Ого, какой прыщ-то. Он говорит, а теперь пошли проповедника, которого бы мой друг послушал. Богу приказ. Так ведь это целая миссия. Работает. Господи, научи нас молиться, а не приказывать. Вы понимаете? Ну, Бог-то есть Бог. А кто мы? Мы можем связать сатану, да? Мы можем приказать злым духам сегодня повиноваться нам. И это наша молитва? А что нам рекомендует Господь, когда мы читаем с вами эту же 11 главу Евангелия от Луки, да и все евангелисты повторяют это же самое, что вы когда молитесь молитвой «Отче наш», и когда это касается служителей дьявола, тогда что скажите? «Но избави нас от лукавого и не веди нас во искушение». Так это кто должен сделать? Я свяжу его? Или я попрошу Господа, огради меня, защити меня, правда? Так вот ведь как он учит-то нас. Поэтому действительно, научи нас молиться, а молясь, умоляться. А раз умоляться, то тут тоже говорят, а какая разница, как сидя ли молиться, лежа ли молиться, Господи, ты так знаешь. Как? Как? Поэтому мы сегодня с вами как раз и коснулись этого вопроса. Пред Богом-то предстаем. Так как? Бог-то для нас Бог. Всемогущий, видящий, знающий. Его-то мы никак не обманем и не проведем. Он смотрит на нас своими божественными очами. И мы читаем с вами проникающий до разделения души и духа, составов и мозгов, и судящий намерения и помышления сердечные. Вот мы с вами предстаем-то пред кем? Который видит не лицо только, да и не позу нашу. Хотя это тоже очень важно, потому что из глубины сердца нашего исходит о том, как вести-то себя. Понимаете? И как надо поступать. Поэтому действительно мы сегодня с вами касаемся этой глубокой истины нашего молитвенного служения пред Богом. И поэтому научи нас молиться, хотя и словесно очень важно, как мы должны это выражать, но в то же время и всем естеством своим, как мы должны сегодня подчиниться правилам Божиим для того, чтобы действительно совершать слова пред Господом. Поэтому действительно молитва наша – это прежде всего наше признание Божьего величия. Отче наш, сущий на небесах. Вот куда мы обращаемся, правда? То есть мы уже признаем величие того, к кому мы обращаемся. Это не земной начальник, это не кто-то из человеков, связанный немощью человеческой. Это тот, кто создал все, и в руке которого все движущее, живущее, и все в его руке, как мы читаем с вами в послании к Колоссянам, 1 глава, 16 и 17 стих. «Ибо им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое». Престолы ли, господство ли, начальство ли, власти ли, все им и для него создано, и он есть прежде всего, и все им стоит. Вот к кому мы обращаемся. А поэтому действительно благоговение наше, наш страх перед ним в молитве нашей, чтобы чего-то не наговорить лишнего, а молясь, не говорите лишнего, Мы читаем же с вами также в книге Евангелия от Матфея, 5 глава, где Господь поучает, Сам поучает о том, чтобы мы с вами вели себя. 6 глава, я сказал, 5 глава. И так, когда молишься, творишь милостину, не труби перед собою, как делают лицемеры в синагогах и на улицах, чтобы прославляли их люди. Истинно говорю вам, они уже получают свою награду. У тебя же, когда творишь милостыню, пусть левая рука твоя не знает, что делает правая, чтобы милостыня твоя была в тайне, и Отец твой, видящий тайны, воздаст тебе явно. И когда молишься, не будь как лицемеры, которые любят в синагогах и на углах улиц, останавливаясь молиться, чтобы показаться пред людьми. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись Отцу твоему, который в тайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. О чем говорит? Он говорит о молитве, но Бог говорит об этом, что Он заметил, что некоторые люди хотят похвалиться своей набожностью, чтобы их увидели люди. Это не значит, что я не могу на улице помолиться, правда? Но я не должен это сделать так, чтобы... Посмотрите, а я все-таки верующий, вот видите, вот я все время молюсь, смотрят, ага, значит, понимают, что я молюсь. Да не им ты молишься, не перед ними. Ты молись пред Богом, чтобы Бог увидел тебя молящимся. Поэтому мы понимаем, что мы можем помолиться и на улице, мы можем помолиться и на работе, мы можем помолиться в любом месте, но помолиться сердцем нашим. Можем помолиться и дома, можем помолиться особой молитвой. И вот здесь сказано, что это только верующий может так сделать, войти вот в уединение абсолютно и помолиться. Вы понимаете? Потому что человек, не доверяющий Богу, о чем будет молиться один, да еще куда-то? Некоторые даже верующие сегодня говорят, а я и не знаю, о чем молиться. И ты не знаешь, о чем молиться. Вот, бедный человек. Да молись о том, что у тебя хоть глаза есть. И зато поблагодари. Да еще уши не отсохли. Тоже помолись. Понимаете? Да еще что-то. Ну, найди за что помолиться-то. Поблагодари Бога, посмотри, сколько людей сегодня бедствует. А кто-то куска хлеба не имеет, а у кого-то воды нет. А там сегодня в Калифорнии горят деревни в США, Соединенные Штаты Америки. В богатой стране люди убегают от огня. Слава Богу, что мы еще не горим с вами, правда? И Бог помиловал нас, а мы что, святее их, что ли? Мы должны за это поблагодарить. А там наводнение, а там землетрясение. Слава тебе, Господи, а мы-то живем не на в лучшей земле-то. И у нас тоже все под ногами. А Бог милует нас, хранит нас. Так поблагодарите Бога за это. Поблагодарите каждый раз. Ведь мы не благодарим Бога, потому что вроде бы, ну, ничего и не случилось. А что, надо благодарить или надо обязательно молиться, когда случится, да? Поблагодарите за благополучие, да за солнышко, что оно есть, да и за картошечку, которая есть, да и за водичку, которую ты выпил, потому что вот ее и пить кое-где не хватает, понимаете? Поэтому действительно мы должны сегодня осмыслить, что вся наша жизнь, все наше дыхание, все наше движение в руках того, кто создал все, и по благодати и милости Его мы еще обитаем на земле. А заслужили ли мы это? Ну, то, конечно же, нет. Мы же, наверное, сами себя будем честными, уж если мы будем говорить. Потому что апостол Иоанн говорит, а кто скажет, что он без греха, тот кто? Ну, лжец же, конечно. Потому что все согрешили, и все лишены славы Божией. Но по милости Его, через Иисуса Христа, Господа нашего, Он простил нам грехи наши. Он не вменяет нам греха. Это Его милость. Но то это ж прекрасно. Мы по благодати Его живы, благодатью пользуемся Его. А если бы Он отнял сегодня, то все бы мы с вами, конечно, бы оказались прах и пепел пред лицом Его. Поэтому, действительно, какое важное значение сегодня имеет наше общение с Богом, зависимость от Него. Благодарность Ему. Некоторые даже сегодня дерзают вот говорить именно о том, что а если мы вот так часто взываем, вчера, по-моему, слышали с вами об этом, то вдруг не воздвигаем ли мы в культ личности Бога? Ох, куда мы прыгнули! О, Вы боитесь, что Бог возгордится, да?
Да Он создал нас, да мы козявки. Слушайте, мы козявки пред лицом Его.
Вы поймите, каково мы положение. Если нас взвесить на весах, как говорит нам псалмопевец, то мы легче пустоты.
Я вот иной раз так говорю, смотрите, как мы комара раз и размазали. А он тоже жить хочет. Ты что делаешь там? Ну, ему кровь твоя нужна, вот он и пьет. Ну, дозволь ему. А мы-то его так вот раз и размазали.
Мы же не думаем о том, что мух хлопушкой вот так ходим, да и хлопаем, да?
Они тоже живые существа.
Так что нам делать в этом? Так Бог-то, мы вот в таком же положении находимся пред Ним. Он бы взял бы нас за наше недостоинство, да и хлопнул бы того до другого. Там хлопнул, да там хлопнул.
Но, Господи, если Ты будешь судиться, то кто останется из нас жив там? Ну кто? Никто.
Понимаете? А поэтому по милости Его мы обитаем на земле. По милости Его мы еще стараемся как-то и представить себя, что вот смотри, какой я красивый, да какой я мудрый, да как у меня все хорошо идет и все. Да это потому, что Бог дозволил еще это. А как возьмет, отнимет, ну вот и все.
И не защитит тебя абсолютно ничто, и ни богатство, и ни мудрость твоя. Сколько мудрецов, которые действительно были мудрее, скромнее, святее многих из нас, а их где-то расстреляли, а где-то их сожгли на кострах, а где-то с ними поступили бесчинно, правда?
И о них сказали в 11 главе, мы читаем с вами послание к евреям, весь мир их не был достоин, они скитались голодными.
Господи, а я-то еще все-таки не голодаю.
Так я ж не превзошел праведностью тех, которые вот так и скитались по горам и одевались в эти шкуры и так далее, были и в холоде, и в голоде, и в нужде, и не увидели света на этой земле, Господи. Но ведь они-то не разочаровались в Боге, они-то не перестали веровать, они-то не прогневались на Бога, а остались верными пред лицом Его. Поэтому молитва – это наша глубокая вера, это наше глубокое признание величия Божия. И поэтому мы желаем сегодня, смирясь перед Ним, так сказать, показать, выразить это не только словесно, а даже и физически. То есть так, как мы в 94-м псалме и читаем, как это записано, здесь сказано, второй стих так, «Предстанем лицу Его со словословиями, в песнях воскликнем Ему, ибо Господь есть Бог великий». И далее там все глубины в Его руке, и море, и все. И шестой стих. «Придите, поклонимся и припадем, преклоним колено пред лицом Господа Творца нашего». Выразим это всем своим естеством, правда? Преклонимся, припадем к Нему и так далее, да? То есть вот так, почтим Бога. Мы ничто, Ты велик, Ты дивен. И поэтому, а что мы можем сегодня сказать? А что мы можем дать взамен своего собственного состояния? Поэтому действительно, благ Господь, милосерд Господь.
И Он побуждает нас, чтобы мы с вами это выразили из нашего внутреннего состояния. Не просто обрядово.
Мы не просто маршируем, как это маршируют иной раз солдаты, которым командир приказывает поднять ногу, опустить ногу, поднять ногу, шире шаг, и они делают это.
Мы не так должны. Мы это должны сделать из сердечной любви к Господу. Сделать соразмерный шаг нашей веры. Ходим верою. Понимаете, ходим и делаем шаг нашей веры ровным пред Господом, так, чтобы нам не колебаться на путях наших, не смущаться ни от чего, но, взирая на славу Его, преображаться каждый раз. И поэтому-то ощущать необходимость в том, чтобы Бог присутствовал в нашем сердце. Боже Ты, Бог мой, и Тебя от ранней зари ищу я.
Знаете, как это важно? Вот мы живем с вами, как кажется мне, в такое прекрасное время, правда? Которое вот я, например, как-то, пытаюсь это все время, сопоставить и думаю,
Вот есть же все-таки такие прекрасные примеры. Христос все время примеры приводил. Смотрите, вот там разбились два самолета. Мы это знаем, над Германией, правда? Весь мир это облетело. Что там случилось? А там, оказывается, не состыковали их диспетчера на земле, которые были. Не предупредили их. И эти самолеты, вот такое пространство, встретились, да? И разбили один другого. Значит, нам сегодня тоже урок. У нас есть диспетчер, который руководит нами, да? Это наш Небесный Отец. Поэтому мы всегда должны быть связаны с Ним в молитве, чтобы у нас на земле не произошла серьезнейшая авария. Понимаете? Потому что мы вдруг уклонились от этого и не выполнили то, что говорит нам наш, я так еще раз скажу, диспетчер, понимаете, который на небесах, который наблюдает за нами. И вот что мы читаем об этом положении. Это 31 Псалом, 8 стих. Ну, давайте 7 прочитаем для контекста. «Ты покров мой, ты охраняешь меня от скорби, окружаешь меня радостями избавления. Вразумлю тебя, наставлю тебя на путь, по которому тебе идти, буду руководить тебя, око мое над тобою». Я диспетчер твой, я тебе подскажу. Обойди там, аккуратненько, здесь уклонись немножечко. Не приближайся к этому, здесь что-то опасно для тебя. Худые сообщества развращают добрые нравы. Пройди мимо, не надо туда тебе идти. Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, не стоит на пути грешных, не сидит в собрании развратителей. Обойди эти места, тебе будет благо. Ты будешь успешен во всех путях и делах твоих. И что ты только начнешь делать? Успеешь. Это же первый псалом, а кто из нас его не знает-то, правда? Знаем мы все. И Бог-то нам желает нами руководить, направить нас, вразумить нас, наставить нас. И далее он говорит как? «Не будь как конь, как лошак несмысленный, которых челюсти нужно обуздывать уздой и уделами, чтобы они покорялись тебе. Послушайся, Господа, сын мой, слушай меня». Мы читаем с вами в притче Соломона почти 8 глав. И все они направлены: «Сын мой, да смотри, да наблюдай, да не обольщайся ни богатством, ни красотой, ни развратом, ничем. Будь трезвым, смотри, смотри». Все это петельки, расставленные этим лукавым, чтобы уловить. Ты потом увидишь смерть, ты потом увидишь бедствие, ты потом будешь страдать, ты потом... А Бог говорит: «Я не хочу смерти умирающего. Не того ли я хочу, чтобы человек жив был, да?» Поэтому вот мы ищем Господа, мы ищем связь с Ним. И Бог силою Святого Духа вразумляет кого? Ну, покорного, человека, ищущего Бога, желающего выполнить Его. Можно? Можно. А если человек противится? А если человек не подчиняется? А если человек даже не читает Слово Писания? Ну как им руководить-то? Я вот иной раз говорю, вот некоторые выражают так: вот как познать волю Божию? Как познать? Ну как ты ее познаешь, если ты не читаешь Слово Писания? Если ты не знаешь, где что написано? Ну тогда как руководить тебя? Да ты и голоса Божия не знаешь, да ты всегда уклоняешься, то не идешь на служение, то не идешь на общение, то не желаешь петь, то не хочешь молиться. Ну как тобой управить-то? Ведь управить можно только тем, кто послушный, кому Бог сказал, и он делает, правда? Блаженны не слышатели забывчивые, да, но исполнители. Вот они счастье будут иметь. Но им сказано: уклонись. Они уклоняются. Ему сказано: не ходи. А почему не ходи? А почему нам нельзя вот это делать? А почему? Да Бог сказал, что нельзя, да и все. Ну, что допытываться? Ну, нельзя. Все, Бог сказал. Вот это дерево, которое посреди рая, не подходи к нему, не прикасайся к нему и не вкушай от него. А почему не надо? Дьявол-то поэтому сказал: ты посмотри, наверное, Бог тебя. А Бог сказал: не делай, тебе же, ты смертью умрешь, а я же не хочу, чтобы ты смертью умер. Так ты и не подходи. Нет, а может быть и правда, чуть-чуть-то можно, чуть-чуть. Чуть-чуть нюхнуть этой вот наркотика, чуть-чуть там хлебнуть алкоголя, чуть-чуть там вот побывать там в обществе там нехорошем, чуть-чуть. Можно? И Бог говорит: так немножко, по чуть-чуть, ты окажешься кто знает где. Бойся Бога, служи Ему.
И в страхе ходи перед лицом Его. Молись Ему и объявляй, где ты есть, каждый раз, на каком ты месте. Потому что действительно, когда мы вдруг уже уходим, и голос наш откуда-то подается, да? Избавь меня, Господи, избавь меня, да? А Бог Адаму говорит, а ты что туда попал-то? Ты что оказался там в кустах-то? Ты, наверное, что-то натворил, а? Ты нарушил повеление, ты там оказался. Вот так иной раз бывает у нас. Бог-то запрещает, не надо лезть. А когда мы уже залезли, тогда, Господи, избавь нас, помилуй нас. А Бог говорит, ну я ж тебя туда не направлял, ты ж сам туда, сама пошла. Ну и тогда вот и пожалуйста. Конечно, да вот теперь мы глупые, да теперь бы мы так не поступили. Вот теперь Богу и вызволять нас приходится оттуда, понимаете? Потому что мы уже незаметно оказались рабами-то не Божиими, как мы вчера с вами говорили, да? А уже рабами лукавого. Вы хотите исполнять похоти отца вашего, мы вчера слышали, да? А отец ваш дьявол. Но избави нас от лукавого. И не введи нас в искушение, да? И поэтому действительно это наша молитва пред Господом. Молитва действительно, она начинается тогда, когда мы ощущаем в, ну, какую-то, я должен был бы так сказать, нужду. Какую? Ну, это не обязательно, что мне хочется, так сказать, кушать, или вдруг у меня предстоит операция, такая-то нужда. Даже тогда, когда вдруг мы побуждаемся к чему-то благому, правда? Вот вы шли сюда, ну, не знаю, все или не все, думаю, что кто-то, наверное, совершил такое служение, и вы помолились о моей немощи, и сказали, Господи, вот сегодня Николай Андреевич будет говорить нам тему, ну, дай ему мудрости, дай ему силы сказать, да дай мне и уразуметь, что ты скажешь через него мне, правда? Ну, должны мы об этом помолиться. Ну, наверное, кто помолился, слава Богу. Бог дает и мне мудрости, и силы, и сказать, и вам дает возможность понять. То есть молитесь, друг за друга молитесь. И апостол Павел говорит, молитесь и о нас, правда? То есть опять вот молитесь, найдите причину-то, помолитесь. Да чтобы вот и спели-то хорошо. Давайте, чтобы и молитва наша в пении пришла пред лицо Твое, верно? Ну так чтобы все это было приятно для нас. Потому что мы пришли сегодня для того, чтобы даже и в этом прославился Господь. Поэтому мы с вами как раз и коснулись всех этих вопросов о том, что действительно наша жизнь, наше хождение все время пред Богом. Непрестанно молитесь, непрестанно, где бы вы ни были, куда бы вы ни направлялись, что бы вы ни делали сегодня, Слово Писание говорит, всегда сообщите Господу. Вот этим сердечным телефоном постарайтесь связаться с Ним, Господи. Вот иду в магазин, благослови меня туда дойти, благослови, чтобы я могла приобрести все, вот то, что необходимо, благослови меня. И когда приобретешь, скажи, Господи, ну, слава Тебе, все хорошо, сходило, дай теперь все это приготовить, дай использовать это опять для пользы самой себе, для пользы семьи моей, для всего окружающего, правда? Ну, помышляйте о Боге, а помышляя о Боге, молитесь Богу, просите. И это не затронет нас с вами так, что лишит нас какой-то возможности обитать нормально здесь, на этой земле. Поэтому мы говорим, да, у нас есть какое-то официальное предстояние пред Богом, и это действительно тогда, когда мы уже, как и Христос говорит, а ты когда постишься, а я бы хотел сказать и молишься все равно, то ты умой лицо твое, причешись, помажь голову елеем, вот, оденься, и тогда предстань пред Богом. И помолись Отцу твоему в тайне. Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явное. Но мы не всегда же можем в таком положении быть, да? Мы же иной раз в рабочей форме, правда? Иной раз что-то делаем, копаем ли, там, скажем, готовим ли, стираются ли сестры и так далее. Что бы мы ни делали, тогда мы тоже предстаем. Но это, я бы сказал, повсечасное предстояние пред Богом. И это ценно, это ценно. Потому что мы сделали официальное предстояние, мы поблагодарили за ночь, мы помолились за день, мы встаем перед пищей помолились, мы после того, как приняли пищу, помолились, поблагодарили Бога. Мы идем, мы делаем, 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 и все время делаем с Господом, с Господом, с Господом. Помышляем, в мыслях просто-таки помолились, благослови. Где-то склонились, помолились, но мы с вами знаем о том, что да, действительно, официально, когда мы предстоим пред Богом, мы все-таки желаем проявить смирение. Поэтому предлагается нам где-то стоя помолиться, где-то коленопреклоненно, но в Слове Священного Писания мы читаем с вами, и Он распростерся на земле. Понимаете, вот прямо-таки так вот на земле ниц пал пред лицом Господа и изливал пред Ним нужду свою. Особенно это вот так заметно, так написано, это так ветхозаветние делали мужи. Я думаю, что и если кто-то из нас, не обрядовый ни в коем случае, но кто-то из нас это в нужде выразит пред Господом так, то, конечно, блажен будет в своем действовании. Где здесь сказано следующие слова. Это 9 глава книги Ездры с 5 стиха. «А во время вечерней жертвы я встал с места сетования моего», то есть вот такого скорбного состояния, «и в разодранной нижней и верхней одежде пал на колени мои и простер руки мои к Господу Богу моему». Нет, это не был обряд. Это не было то, чтобы показать людям, как некоторые тоже хотят это выразить. «Вот мы с поднятыми руками молимся». Да вы знаете, ну сказать тоже, поднять руки и так далее. Если, действительно, как один сказал человек, если уста твои работают, а сердце молчит, тогда это пустая работа, понимаете? То есть что толку-то? Ты можешь внешне проявить, показать, вот Бог почему и сказал впоследствии, ну что вы разрываете одежды? Рвите сердца ваши, Он сказал, рвите! Вы же остаетесь теми же гордецами, теми же людьми, ненавидящими других. Вы просите это не для того, чтобы смириться, а для того, чтобы дерзкой рукой убить других. Вы хотите показать это, вы хотите доказать это, понимаете? Вы хотите даже использовать Бога в этом отношении. Не надо этого делать. Смиритесь под крепкую руку Божию, и тогда вознесет. Поэтому вот он встал и сказал: «Боже мой, стыжусь и боюсь поднять лицо мое к Тебе, Боже мой, потому что беззакония наши стали выше головы, и вина наша возросла до небес. Со дней отцов наших мы в великой вине до сего дня, и за беззаконие наши преданы были мы, цари наши, священники наши, в руки царей иноплеменных». Вот понимаете, боюсь и стыжусь поднять лицо. Даже вот помолиться-то так вот прямо вот. Боюсь даже, стыжусь, ну весь, ну все, не я, дети мои, внуки мои, родственники мои, Господи, да, односельчане мои, горожане мои, ну что мы наделали, вы понимаете? То есть это так случилось, как однажды я, когда еще был в центральном нашем аппарате братства и в кабинете находился, и по распределению духовной литературы Библии, и вот одна женщина зашла. Вот, а тогда только еще началась вот эта вся перестроечная кампания, и в Тбилиси там как раз уже произошли стычки, в Прибалтике стычки, произошли кровопролития, она, женщина, уже так тоже ей где-то седьмой десяток чувствовалась, она зашла в кабинет и такая сказала: «Ну что, ну за что нас Бог? И опять эта война. Да я пережила всю эту отечественную войну, и столько горя, и опять это горе, и за что это нам?» Женщина, вразумитесь немножко. Вы не то говорите, за что нам. 70 лет народы нашей страны плевали в небо. 70 лет отцы наши и деды наши отрекались от Бога. Топтали святыни, разрушали храмы. И вы говорите, за что нам? Вот что Иезекия сказал: «Стыжусь поднять лицо мое. Отцы наши, цари наши, священники наши, что они натворили? Они отреклись от Тебя. Есть за что нам. Надо только одно сказать: Боже, помилуй нас. Да мы так же ходили, да мы никогда не смирялись пред лицом Твоим. Поэтому если кто-то сегодня видит у себя, ну, такую тяжелую обстановку в доме, в семействе, в детях, вот что-то там не ладится, ну, не старайтесь вы войти в состязание с Богом. Понимаете, зачем спорить с Богом? Осмыслите, остановитесь на путях ваших, рассмотрите хорошенько. Может, надо сказать: Господи, да не смею даже и просить большего, но дерзаю все-таки, будь милостив ко мне, грешнику, да? Так ведь вошел вот этот человек, и, бия себя в грудь, сказал: да не достоин всех милости твоей. Ну, что я буду говорить? Помилуй меня, Господи, помилуй. Помилуй, и дочь моя жестоко беснуется, и сын-то мой пьянствует и наркоманит, и сноха-то вот такая, и вот это такое. Господи, Боже милосердный, да помилуй меня, да и я ведь была такая, да есть за что, ну ты останови, помилуй, сделай, и дай мне отраду, правда? А мы еще вроде говорим: молись, молюсь, и ничего не помогает. А что должно помогать-то? Потому что мы-то с вами упорные, и упорство воспитывали других, сами ходили грешными путями, и не хотим даже еще и осознать. Иезекия осознал, что его предшественники и отцы, и деды пошли против Бога, оставили закон его, заповеди его, не служили Богу. Поэтому действительно, давайте будем молиться, давайте будем смиряться, давайте будем разговаривать с Богом, как с Богом, понимаете, который желает сегодня вразумить, наставить нас. Мы предстаем пред Его величием. А часто ли мы еще и пренебрегаем всем этим, понимаете? Идти в служение, в собрание, да нам и тяжело, да уже и темно, да, ну да, когда нам тяжело бывает, так мы тогда готовы преодолеть кто знает что. То есть нам тяжело молиться, вот, иной раз и молясь, говорит: да я молилась и заснула. Вот это благоговение, правда? Так ты когда молиться стал, так ты хоть бы умылся холодной водой, умылась бы и сказала бы: Господи, ты видишь, как я устала, как я устала, у меня нет никакой силы, дай мне силы помолиться пред лицом твоим, ведь ты знаешь, я хочу помолиться тебе, а уже силы в теле нет. Сделайте так. Ну, скажите Богу правду. Зачем? И вы увидите, как Бог поможет вам. А мы ведь этого не делаем. И как еще и ха-ха-ха, заснула, понимаете, аж заснула, ха-ха-ха. Нельзя. Надо благоговеть пред Богом. Пред Богом предстоим, понимаете? Жизнь наша в Его руке, наше обращение к Нему. Научи, Господи, научи нас благоговеть, понимаете, потому что действительно от этого зависит наше состояние. Он молился, Христос молился и пал на лицо свое, и пот капал с лица его, как капли крови. Я часто задаю себе этот вопрос, я хотел бы, чтобы он и вам вот сегодня был. А кто из нас так молился? Кто утер свое лицо и вдруг почувствовал, что у нас все лицо в крови? Плотно в крови. Мы не до крови сражались, подвязаясь против греха. Мы еще ни разу не противостали греху так, чтобы, изнемогая, сказали: Боже наш, помилуй нас, да? А ведь в 108-м псалме мы читаем с вами в 17 стихе, когда псалмопевец говорит: и колени мои изнемогли от поста моего. Понимаете? От поста и молитвы изнемогли и твои колени, да? То же самое, вот это 24 стих, я сказал, 17 стих, 108 псалом, 24 стих. «Колено мои изнемогли от поста моего, и тело мое лишилось духа. Я стал как для них посмешищем, увидев меня, кивают головами: Господи, Боже милосердный, а я-то томлюсь». Поэтому действительно, давайте мы с вами осмыслим это. Наша молитва пред Господом, наше хождение пред Ним действительно должно совершаться в смирении, потому что иной раз мы говорим: а мы молимся, 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 и вроде бы не слышим. А Он слышит. Почему не слышит? Он Бог. Он все слышит. И что Он тогда делает иной раз? А вот что, как в первой главе книги пророка Исаии написано, мы читаем с 11 стиха: «К чему мне множество жертв ваших?» Молитв. Говорит Господь: «Я пресыщен всесожжениями овнов, и туком откормленного скота, и крови тельцов, и агнцев, и козлов не хочу». а мы думаем, что мы что-то делаем великое ради Его. Когда вы приходите явиться пред лицо Мое, кто требует от вас, чтобы вы топтали дворы Мои? Бог приказал. Нет, Он сказал, если любите Меня, соблюдите заповеди Мои, правда? Он не приказал. Не носите больше даров тщетных. Курение отвратительно для меня. Новомесячи и суббот, и праздничных собраний не могу терпеть. А я бы хотел так сказать, и Рождество, что вы празднуете, и Пасху, и все. И вы все, и иллюминация. И когда вы простираете руки ваши, я закрываю от вас очи мои. Что вы делаете? Вы вроде хотите ко мне простереть руки. И когда вы умножаете моление ваше, я не слышу. Ваши руки полны крови, полны греха и беззакония, и все, и вы нисколько не смиряетесь. И в то же время, как будто вы чтите меня, как будто обращаетесь к нему, омойтесь, очистите, удалите злые деяния ваши от очей моих, перестаньте делать зло, научитесь делать добро, и тогда придите. Ведь вот что Бог говорит, правда? Так когда люди к нам говорят, да вот мы молимся, да вот мы там ходили, что толку? А как живете? Моя жена не раз своим, так сказать, сотрудницам говорит, которые и неверующие вот встречаются с ней там, да вот мы молимся, она говорит, ну ты еще молишься, православный, ну сколько ты матов сейчас только выпустила. Вот это, ну как это? Ну как? Что совместимо-то одно с другим? А ты еще хочешь на Бога сказать, что Бог что-то не делает? Ты ничего не делаешь. Понимаете? Поэтому, конечно, мы это понимаем, что мы должны смириться. Но, а ведь Слово-то Божие говорит нам о том, если мы сегодня совершаем служение, и в то же время мы уклоняемся от слушания Слова, ну, то есть не хочем читать Библию, нам некогда, и то, другое, мы это считаем второстепенным, некогда. А что говорит нам Слово Писание? Вот ведь что оно говорит нам. Мы читаем с вами 28 главу притчи Соломона, 9 стих. Здесь сказано, кто отклоняет ухо свое от слушания закона, того и молитва мерзость. Это нам с вами. Если мы с вами не читали сегодня Слово Писание и не спросили у Бога, и не сказали, Господи, а что Ты хочешь сегодня мне сказать через Твое Священное Писание? А Ты не читал, Ты отклоняешься. Молитва-то Твоя куда превращается? В мерзость. Послушай, что скажет Господь. Ты уклоняешься от собрания. Ты не хочешь слушать того другого. Проповеди тебе не нравятся. Почему? Да потому что ты хочешь что-то услышать особенное. Один человек сказал проповеднику, он сказал так, говорит, вот я сколько с вами езжу, вы все одну и ту же тему говорите. Вот. Хотелось бы другую. Он сказал, я буду другую говорить тему, когда ты перестанешь грешить. Тогда я буду говорить другую. А пока ты грешишь, пока и будет эта тема. Мы не замечаем, как мы поступаем. Вот Бог говорит однажды, если того не слушает, дважды. Вот Он полагает на одр болезни, 33 глава книги Иова. Он говорит, мы слышим, мы киваем головами, говорим, да-да, это правильно. Да, конечно, читать Слово Божие надо, это верно. Но мне же некогда. И зато так много времени по телефону поговорить, правда? Целыми часами не дозвонишься. Вот, и все нам некогда. Там шли, вот, и где-то зацепились за угол, как есть одно светское выражение, зацепилась за пень, простояла там целый день, и проболтали кто знает про что. А Богу-то поговорить, и с Богом поговорить некогда. Так поэтому давайте подумаем, что мы делаем. Мы много столько пустого делаем, понимаете? Когда если бы мы были с вами организованными, то 3 минуты, 5 минут в сутки, наверное, бы не так уж обременили нас для того, чтобы нам с вами действительно предстать с чистой совестью. Поэтому чистота наших рук, чистота наших действий, молитва наша, насыщенное смирением, а мы начинаем кое-кого упрекать, да еще не как-либо, а в молитве. Этот человек, который вошел в храм и сказал, благодарю Тебя, Господи, что я не таков, как прочие люди, и как вот этот вот мытарь. Господи, а вот ты видишь, как вот она поступает, вот она какая, вот. А ты что, не заметила, как ты? Не надо, не судите в молитве-то. Не надо. Христос говорит, не судите никак преждевременно, молитесь. Молитесь друг за друга, молитесь даже за тех, кто не так поступает. И скажите, Господи, помилуй ее, помилуй его, не так поступает. Помоги так, чтобы вразумился человек, понимаете? Поэтому молитесь не просто, молитесь с постом, Слово Писание говорит. А пост – это особое служение, когда мы отказываем себе от того, чтобы употреблять пищу и воду, жидкость, соки, все, что сегодня имеется, для того, чтобы смириться пред Богом, для того, чтобы проявить свое желание так, чтобы это было слышно на высоте. И об этом мы читаем с вами. Так древние смирялись пред Господом. Вот как мы читаем с вами книги Исфирь, 4 глава, с 15 стиха. «И сказала Исфирь в ответ Мардохею, пойди, собери всех иудеев, находящихся в Сузах, и поститесь ради меня». Что надо делать в этом молитвенном особенном служении? «И не ешьте, и не пейте 3 дня, ни днем, ни ночью, и я со служанками моими буду также поститься, и потом пойду к царю с вот этим ходатайством о защите целого народа, который подвержен истреблению». И надо тоже форму устанавливать. 3 дня, вот там 3 дня, Давид 7 дней, давай я 7 дней. Не надо голодовку Богу объявлять, не надо. Самое главное, надо смирить себя. Потому что опять-таки мы читаем, вот вы поститесь, и в это время начинаете, так сказать, угнетать другого человека, понимаете? Ну, ты что, не видишь, что я пощусь-то? Пойди вот это сделай, пойди вот это, я же в посте. Это правильно? Неправильно. Вы когда поститесь так, чтобы никто не знал, что вы поститесь, чтобы это не видно было, чтобы кротость наша, не раб твой, не вол твой, как мы читаем с вами в книге Ионы, тогда, когда стало известно о том, что вот сейчас будет бедствие еще 40 дней, и Ниневия будет разрушена, тогда царь понял это, понял, как надо вести себя. И что же он тогда сказал? Мы читаем с вами 3 глава, 8 стих. И он говорит так, 7-8 стих. «И повелел провозгласить и сказать Ниневии от имени царя и вельмож его, чтобы ни люди, ни скот, ни волы, ни овцы ничего не ели, не ходили на пастбище и воды не пили». Потому что верующие иной раз наши задают, и воды не надо пить. Ну вот тут так написано, это не я говорю, понимаете? «И чтобы покрыты были вретищем люди и скоты, крепко вопияли к Богу, и чтобы каждый обратился от злого пути своего и от насилия рук своих». Обратился, не сделал этого, понимаете? Это важно. Пост – это важное дело. Пост по разным причинам может быть. И у нас их так много причин. Мы болеем. И у нас никак не могут установить диагноз, а может уже и установили. А почему бы не помолиться о том, чтобы Господь прикоснулся к нам и помог нам избавиться от немощи их нашей, правда? Ну, попаститесь, помолитесь об этом. Кому-то дорога предстоит, почему не помолиться, не попаститься. Кто-то начинает решать вопрос семейный свой, женится, замуж выходит, дети, внуки наши. А почему нам об этом не помолиться и не попаститься пред Богом? Кому-то предстоит армия, нам тоже это тяжело, это наши дети, понимаете, не дай Бог что-то случится. Да мало ли чего, а может быть даже весной помолиться, чтобы и огород наш был, так сказать, плодотворен для нас. Да чтобы и пасечники, пасеки-то у вас были нормальные, да чтобы там кто-то не забрался, вот, животное какое-то, да и какой-то разбойник туда не пришел, да чтобы там благословил вас. Помышляя о Боге, все можно излагать пред Богом, а почему и нет? Потому что мы не только это делаем, мы не только извлекаем это для себя, но мы желаем тем самым послужить Господу и отделить Ему десятину, правда? Мы же помышляем об этом, но раз помышляем, да благословит нас Господь, понимаете? Бог дозволил нам это делать, понимаете? Открывайте свои желания пред Богом, молитесь, Иной раз, конечно, даже, может быть, в неразумии своем что-то сказал, сделал, попроси даже Бога. Знаю, что это так. Мы читаем с вами в книге Ездры. Случилось так, что да, конечно, когда они стояли перед царем, тогда они там, ну, смело, так как это мы иной раз говорим, мы ведь теряем самих себя, мы хвалимся, что мы верующие, и он тоже так же самое. Когда были перед царем языческим, тогда вот, ну, сказал слово. А оно-то вот криминальная обстановка, не только сегодня, но и тогда. А тут собрали. Собрали так много средств, золота, серебра, драгоценных камней. Строить будут Иерусалим, строить храм будут там. Это надо пронести туда, а на дорогах разбойники. Что делать-то? Войска надо. А войска как? Вот как случилось. Мы читаем 8 глава книги Ездры. Вот. 21 стиха, 8 из 21 стиха. «И провозгласил я там пост у реки Агавы, чтобы смириться пред лицом Бога нашего, просить у него благополучного пути для себя и для детей наших, и для всего имущества нашего». Для всего. Вот, смотрите, так просто же перед Богом, правда? «Так как мне стыдно было просить у царя войска и всадников для охранения нашего от врага на пути». Почему? «Ибо мы, говоря с царем, сказали, рука Бога нашего для всех нас, прибегающих к нему, есть благодеющее, и на всех оставляющих его могущество гнев его». Нам не надо войска. Бог с нами, Бог, все. А когда посмотрели, а криминал кругом. А что делать? Господи, ну сказал не то, что дано. Ну тогда вышли, ангела твоего, защити нас от разбойника, понимаете? Так мы постились и просили Бога нашего о сём, и он услышал нас. И они благополучно прибыли. Ну, кто читает историю нашего братства, там есть такое сообщение, когда наши братья за Слово Божие были помещены в это ужасное место Гирюсы, кто-то книжечку, наверное, читал эту, понимаете, и когда там и они с голоду умирали, и это слышно было и в Москве, и в Санкт-Петербурге тогда, и в других городах, и вот дети Божии, наши братья и сестры собрали деньги тогда, это большие были деньги, 2000 послать в Гирюсы, и брата Долгополова направили туда. Он знал, как туда пробраться. Он туда-то приехал, все. А в горы Кавказские пробраться, там столько ходит этих разбойничьих шаек. Понимаете, на дорогах, там же тропы, там узкие места. Как донести туда? Он молился, просил у Бога, защити, Господи, Боже любящий. И вот кажется, все содействует, вот и возница нашелся, и все. И они едут, едут, и вдруг, стой! Он говорит, так я умер. Ну все, все, довез. Понимаете? Стой, давай, что, куда, а это куда? А ты что тут везешь? Понимаете? И он говорит, я молился, ну все, пропало. Столько и люди-то наши, братья, умирают. И люди-то пожертвовавшие. И вот все. И когда уже этот захватил его, а ты куда? В Гирюсы. Что ты там будешь делать? Там наши братья есть. Ну идем к атаману. Он говорит, я пришел, привели туда. Я, говорит, смотрю на его глаза, у него никакой пощады нет. Это злой человек. Он говорит, ты куда направляешься? Гирюсы, что ты там потерял? Ну, там братья мои. Что ты везешь? Деньги везу. Деньги везешь. Не довезешь. Вот деньги выкладывай сюда. Вот. Кому надо передать? Капустинскому. И кто? Разбойник доставляет деньги. Разбойник. Он сказал, ты не довезешь, там еще ни одна застава стоит. Таких. И этот разбойник доставляет. И когда он там спрашивает, он пришел к Капустинскому и говорит, ты Капустинский? Я известный человек, скромностью своей. Твои братья передали тебе деньги. Пиши расписку, что ты получил. Вы понимаете, вот что Бог делает. Он врагов человека примиряет с ним. И тогда он такой говорит, действительно, Господи, так а я-то бы и не доставил бы этого. Вот что делает Бог. Если мы сегодня с вами полагаемся на милость Божию, тогда будет ворон служить нам. Тогда будет ослица говорить человеческим голосом. Тогда будет разбойник делать благое дело. Потому что это сделает Бог. Поэтому будем молиться.
будем поститься, будем желать, чтобы Бог был с нами каждое мгновение. Понимаете, открывайте свои желания пред Богом. Молитесь, молитесь и умоляйтесь. Дайте место гневу Божию, и тогда Он будет судиться и с врагами нашими, и с ненавистниками нашими, и с ополчающимися против нас. Бог сделает великое. Поэтому пост тогда, когда бывает засуха, и о Иле мы читаем, ну, много других причин у нас, очень много. И поэтому мы делаем иной раз посты, вот я слышу, у вас в среду пост. Но знаете, я думаю, вы меня извините, пожалуйста, что тогда, когда уже объявляется в среду пост, я понимаю, что есть благочестивые братья и сестры, которые прислушиваются, а остальная масса как будто это пролетело мимо ушей. Правда? Да и не заметили, да и не обратили внимания. По милости те Божьей, Он слышит голос тех, которые молятся из-за нас, и мы пользуемся этой благодатью. Поэтому вступите в эти ряды, молитесь, поститесь, и Господь да будет со всеми нами, и да хранит Он нас в руке Своей Святой. Аминь. Давайте мы сейчас помолимся. Была отвечена вот, ну, мною. Не потому, что мне не было какого-то расположения, так сказать, понимания, но во всяком случае я хотел ответить, ну, более квалифицированно, более осмысленно и так далее. Я сегодня поднял литературу и посмотрел, прежде всего, преполовение, которое записано в книге пророка Исаии, 38 глава, 10 стих. Преполовение слова славянское, и мы, когда его исследуем, это, как понимали наши предки, славяне, то это половина, середина преполовения. То есть тогда, когда Иезекия молился, ему было 39 лет. И он, молясь, говорил, половина дней его еще здесь на земле, понимаете, жизнь его прекращается. Преполовение есть праздник православный между Пасхой и Троицей, тоже на половине этого, и он называется преполовением. Или, если мы сегодня с вами рассматриваем, это половина, середина, вот, которую определяется, то есть находится в этом положении. Так что я думаю, что те, кто задал этот вопрос, вы поняли это. Это половина, это середина, это не что-то другое. И это произошло у Иезекии в середине его лет жизни. Дней лет наших 70, а при большей крепости 80. А ему было 39 лет. Так что в данном случае как раз половинка, если до 80 лет, у него уже была. И далее, преисподняя. Но дело в том, что мы можем сказать, что это ад. И, может быть, тоже не ошибемся, что скажем ад. Однако некоторые могут мне привести книгу Второзаконии, 32 глава, 22 стих, где как-то вроде эти два определения стоят вместе. И написано здесь вот так, как мы читаем с вами. «Ибо огонь возгорелся во гневе моем, жжет до ада преисподнего». То есть здесь слова есть. И преисподний, да? То есть вот в данном случае ад уже нам, ну как-то мы все понимаем, это место мучения, это место страдания, да? А вот тут еще и слово преисподнее. Преисподнее – это самый крайний, на самом-самом низу. И в данном случае на таком низу, как в бездне, понимаете? Вот до самого-самого низа бездны. Вот это ад, который вот там, в самой глубине, понимаете? Вот, поэтому находящийся в пропасти просто-таки, вот ад там, где находится. Таким образом, вот эти два слова, которые мы с вами сейчас имеем это объяснение. Спасибо, я их уже записал в свой словарь, и они когда-то увидят свет, как я вам уже и говорил, что мои книги иной раз – это ваши вопросы, которые отвечаю, на которые я стараюсь ответить, и которые я тоже нахожу где-то в какой-то литературе, советуюсь, а кое-где Бог просто полагает мне на сердце его изъяснение, и я тоже его говорю. Вот здесь задается такой вопрос. Когда будем мы со Христом,
Как усматривается там возраст? Ведь и вечность уходит и дети, и молодые, и старцы. Вот, слава Богу. Я так никогда даже не думаю об этом. Сделает меня младенцем, будет носить на руках. Буду старик, он омолодит меня и даст мне сил. Чем мне там заботиться об этом? Бог заботится об этом. И мне самое-то главное, попасть туда, понимаете? А там-то уж Бог со мной сделает то, на что я никогда не обижусь. Поэтому, ну что вам сегодня сказать? Ну там болезней не будет, страданий не будет, немощи не будет, старики будут прыгать, как козлята, понимаете, старушки то же самое. Не имеет значения это. Давайте мы с вами сегодня посмотрим, что это нам естественно сегодня. Конечно, тот, кто смотрит в зеркало и говорит, а я такая морщинистая туда и предстану, вот такая беззубая, вот такая некрасивая. Ой, как без зуба, да будешь какая красивая, что все ангелы будут любоваться тобою, понимаете? Бог сделает из некрасивого красивое. И Он ничего не сделал так, чтобы это было нехорошо. И все, что сделал Бог, все было хорошо, весьма хорошо. Поэтому я сейчас философствовать не собираюсь, понимаете? Сказать, что все мы будем там молодыми и так далее, а тогда как узнать? Вы мне зададите вопрос. С старушкой расстались, а я там молодая буду, там меня и не узнают, и дети не узнают, и внуки не узнают, потому что они хоронили меня старенькой. А если там действительно ребенком появишься, вовсе никто не узнает. Что теперь делать? Не будем философствовать. Доверимся Богу. Он любит нас, и все будет прекрасно. Понимаете, все будет замечательно. И как мы все-таки читаем, и увидел я там ветхого днями. И это говорится о Небесном Отце, правда? Ветхого дня. Там не сказано, в каком он облике, а сказано, что он в святости таков, что даже смотреть на него не могли небожители. Мы вчера с вами об этом говорили, правда? Поэтому не волнуйтесь, все будет хорошо. Самое главное, попасть надо туда. Вот, радость туда попасть, чтобы действительно, хоть во дворах Дома Божия, сказал псалмопевец, но быть там, чем сегодня быть самой красивой, понимаете, да быть в аду, не дай Бог. Ну, здесь задается вопрос, вот то же самое, в книге Откровений, 22 глава, 2 стих, листья дерева для исцеления народов. А в главе 21, 4 стих написано, и отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, и болезни подчеркнуто. Вот, ибо прежнее прошло. Разве в раю будут больные, чтобы их исцелять? Их не будет, потому что там есть дерево для исцеления для всех народов. Вам достаточно? Вот и все, не будет болезни. Там есть дерево, которое защитит от болезни, и не будет болезни. И поэтому слово Писание говорит правильно. Там не аптека будет, не врачи там будут, а там Богом созданное дерево. И это Божье, так сказать, ну, если так можно сказать, сокровенное для нас с вами, да? Божья тайна. Вы теперь будете говорить, а что это дерево? Ну, не простое дерево, необыкновенное, правда? Это не яблони, это не груша, это не манго, это не бананы, нет. Это дерево жизни. Его описать невозможно. Но его влияние на жителей вот вечности будет таково, что оно будет оберегать их от всего, что повредило бы их естеству. Правильно? Вот и все. Давайте мы так и поймем это. Ну, а далее здесь другая есть еще записочка. И в этой записочке тоже говорится так. Как правильно толковать стих из Нагорной проповеди Иисуса Христа? 5 глава, 18 и 19 стих. Сейчас мы откроем, и если Бог даст нам мудрости, мы на него и ответим. 5 глава, 18 и 19 стихи Евангелия от Матфея. А здесь сказано так, ибо истинно говорю вам, доколе не придет небо и земля, ни одна йота или ни одна черта не пройдет из закона, пока не исполнится все. Итак, кто нарушит одно из заповедей сих малейших и научит так людей, тот малейшим наречется в Царстве Небесном, а кто сотворит и научит, тот великим наречется в Царстве Небесном. Как понимать поощрение действий, а, ну, это другое уже. Вот, как толковать? Очень просто. Настолько Слово Божие верно и истинно, что как бы ни проходили времена, они не изменят намерений Божиих. И пока все то, что написано Богом и сообщено нам, не исполнится, ничего не прекратится. Все будет, и весна, и осень, и лето, и зима не прекратится, пока не исполнится все то, что предопределил Господь для земли. Ни одна йота, ни одна черта из Божьих повелений, из Божьих определений не пройдет. И поэтому теперь и так, кто нарушит одну из заповедей, малейшим наречется. Вот. То есть это тут опять есть некоторые ухищрения некоторых. Они говорят, видишь, не в ад попадет, а только малейшим наречется. Нарушения разные бывают. За одни нарушения дают выговор, за другие нарушения дают штраф, за третьи садят в тюрьму, за четвертые расстреливают. Так что смотрите, какое нарушение будет, правда? Поэтому есть какие-то нарушения осмысленные, есть какие-то неосмысленные, есть какие-то, которые мы знаем, а кто знал волю Господина своего и не исполнял, тот бит будет больше, да? Значит, тот будет бит, и другой будет бит, но вот один больше. Опять спрашивают, а как это больше? Сколько шлепков им достанется больше? Ну, чего вы хотите-то? Не надо напрашиваться на это. Надо жить так, чтобы все было нормально, и все будет хорошо. А чего тут изъяснять-то это? Поэтому так, как понимать поощрение действий негодного управителя? Луки 16:18. Поощрение негодного вот этого управителя. Сейчас посмотрим, поощрен он или нет. Восьмой стих. «И похвалил господин управителя неверного, что догадливо поступил, ибо сыны века сего догадливее сынов света в своем роде». Бог его похвалил? Господин только похвалил, чье имение он расточал. Сказал, ну ты мудрец. Смотри-ка, как ты поступил-то. На моем же имуществе нажил себе славу. Сегодня у нас миллиардеры этого там есть в России, понимаете? При советской власти как они умудрились всех обобрать? Да еще сейчас их и не трогай, понимаете? Молодцы. Мудро поступили, да? Но они правильно поступили? Нет, потому Путин вчера и сказал, не надо защищать их, прокуратура разберется с ними. А тут кто-то говорит, они же догадливо поступили. Да, но как? Поэтому этот тоже хорошо поступил, но его похвалил только господин за то, что он догадливо по отношению к самому себе поступил, но что он расточал-то имение, он говорит, подавай заявление и уходи, ты не можешь быть управителем, а то ты еще догадливо поступишь, и я вообще-то пущусь по миру после своего всего этого, и поэтому освобождает его. Поэтому здесь Христос сказал, сыны века сего догадливее сынов света в своем роде. И вот здесь говорит, а что это такое? Тут мы даже догадливые, или что тут, вот брат, может быть, Валерий и скажет нам, что ты вот последнее тут написал, мы не разобрались. Вот. Почему? Да он говорит, вот Христос говорит, вы видите, это неправильный. Неправильный управитель, негодный управитель. Но у него есть господин. И вот этот управитель доверил этому этот господин доверил этому управителю имение свое. А тот стал расточать, чтобы приобресть себе благоволение. Христос говорит, я вас тоже поставил управителями не своего. Что, мы умирали за грешников? Нет, правда? Но нам дано право прощать. Прощайте, и прощены будете. А мы говорим, он столько должен господину моему, не буду прощать. Такой грех не прощается. Он сказал, ты что делаешь? Ты хоть себе-то приобрети немножечко. Потому что прощайте и прощены будете. Не ходите в негодование, правда? Тот, кто догадливо поступил. Вы приобретаете друзей этим богатством. Этим, что вы имеете прощение. Нет, не то, что там вы смухлевали где-то и рубли, тенге там добыли. Нет, не об этом Христос говорит. Он говорит, вот это богатство, которое я дал вам, что прощены вам грехи, распространите, что и другим прощены, понимаете? И приобретите друзей для царства. И если вы обнищаете, тогда вот эти, которые вот, которых, о которых вы молились, которым вы вели в собрание, они вспомнят, и они тогда помолятся и скажут, Господи, смотри, он нам построил синагогу, да? Сделай ему благо. Вы помните такой случай, да? Ну, так вот, давайте и мы так с вами будем поступать. Это все будет хорошо. Псалом 94, 6 стих. «Придите, поклонимся, припадем, преклоним колени пред лицом Господа нашего». Ефесянам 3, 14. Деяния апостолов 9, 40, 36. Эти места Священного Писания говорят, что мы должны склонять свои колена пред Господом Богом нашим, Иисусом Христом, Спасителем нашим. Так, я что-то, наверное, не оттуда начал. Как смотреть на молитву внутри церкви? Групповая молитва. И откуда этот метод пришел в церковь? Как откуда? Христос рекомендовал. Если двое на земле согласятся просить о всяком деле, двое или трое, верьте, что получите, да? Значит, двое и трое – это группа, верно? Имеют право? Имеют право. Почему? Поэтому, да.
Пояснение, когда мы были там на Будённого, то молились по три, по четыре человека стоя. Здесь нарушается вот предание даже наших отцов и нарушается священное писание. Господь Евгений говорит, что мы молились стоя и создавая пункты.
Ой, хорошо, хоть бы сумели в молитву, а как все время молчат, да не молятся, так это вообще-то никуда не годно. Вы знаете, не надо, я теперь понял, о чем идет речь. Это тогда, когда сказали вы двое или трое, так вот немножко повернитесь, да помолитесь, правда? Ну и какое здесь нарушение-то, брат Павел? Да и пускай шум. Ну и пускай шум, что вам шум-то? Ну и Дом Божий, и шумят-то что? Разговаривают о том, как продают или что? Молятся Богу. Ну и что здесь особенного-то? Ну что вы так уже придираетесь-то к этому? Ну и шум. Да не надо, так вы же сейчас вот выступаете, а я говорю, не надо. Это молитва пред Господом. Это не то, что у пятидесятников происходит, когда все кричат и ничего не известно. Это люди, которые повернулись лицом друг к другу, которые узнали о нуждах один другого. И представьте себе, что вся церковь помолились в этот час. Каждый выразил свою нужду и помолились двое или трое. Нормально. И мы это представляем возможность. Хорошо, слава Богу. Люди помолились в собрании. Помолились, да, конечно, создался шум. Ну и что? Это благодатный шум. Там никто не выкрикивал, не перекрикивал никого. Все прошло нормально. И когда прошел период времени, тогда сказали, начала кафедра молиться. Все умолкли, все пошло нормально. Поэтому, когда кто-то в собрании начинает один молиться, мы не говорим, чтобы другой молился, правда? Мы говорим, все должны умолкнуть и послушать одного молящегося, правда? Потому что человек стал молиться вслух. Порядок? Порядок. Поэтому двоим молиться, ну там может быть кто-то не дослышал, что там молится и там. Ну бывает такое, но мы снисходим к этому. Поэтому, а тогда, когда нам предлагается помолиться друг за друга, я думаю, это неплохо. Поэтому не надо здесь какие-то ставить границы, что мы нарушаем благовение, никакого. Это то, что представлено нам для молитвы. И я неоднократно участвовал в такой молитве и считаю, что это полезно. И за меня молились, и я за кого-то помолился и так далее. Потому что если бы так, ну я то просто помолился, а тут мы вникли в нужду один другого. Так, может быть, вам возможно объяснить, что значит купить меч? Луки 22:36. Я всегда на этом месте в недоумении смотрела в толковании, и там тоже не конкретно объясняется, когда купи золото огнем очищено, идет, покупайте без серебра, без платы, вино и молоко также. А вот купи меч или продай одежду свою и купи меч. Ничего особенного, да, это Ветхий Завет. И поэтому Господь Иисус Христос сказал о том, что время очень опасное, время очень тяжелое. Купи меч. Но в данном случае мечом он не дал права пользоваться. И это нужно было для того, чтобы остановить безумие людей. Правда? Тогда, когда Петр пустил меч в оборот, Христос исправил это и сказал: «Помните все, что кто поднимет меч, тот от меча и погибнет». И этот случай необходим был, потому что почему родился слепорожденным? Кто виновен, он или родители? Христос сказал: «Никто не виновен». Это нужно для славы Божией. И это нужно было для славы Божией, чтобы Христос исцелил того, кого повредил Петр, и в то же время напомнить всем, что меч поднимать не следует, потому что тот погибнет от меча. Левита 5.1. Ну, сейчас посмотрим, что там. Так, если кто согрешит тем, что слышал голос проклятия и был свидетелем, или видел, или знал, но не объявил, то он понесет на себе грех. Или, если так прикоснется к чему-то, ну, проклятие, понесет на себе грех, потому что мы вчера только говорили об этом, что есть иной раз, когда люди не выдерживают натиска и произносят проклятие. Я, по-моему, вчера несколько раз сказал, эта форма не практикуется и неприемлемо в нашей среде. Правда? Вы это слышали? И говорим о том, что да, действительно, данный случай, который я привел, говорит о том, что все-таки люди внешние даже помнят о том, что проклятие – это страшное что-то. И если я и рекомендовал, то я сказал, лучше прочитать места Священного Писания, которые говорят о том, что если человек согрешает против человека, если человек делает что-то против человека, то Бог может взыскать с этого человека. Правда? То есть прочитать это место. Ну, а к этому же мы с вами находим еще одно известное для всех выражение. Оно записано у нашего писателя, поэта Лермонтова, который говорит: «Но есть Божий суд на перстнике разврата, есть грозный судья, он ждет, он недоступен звону злата, и мысли, и дела он знает наперед». Поэтому тогда вы напрасно прибегнете к злословию, оно вам не поможет вновь, и вы не смоете своей черной кровью поэта праведную кровь. Это было тоже угрозой, правда? Вот, и своего времени, в своем положении напоминание о том, что есть Бог. И если мы сегодня говорим о том, что ты злословишь отца или мать, бойся, злословящий отца или мать смертью умрет. Да? В Писании это говорится. Если мы напомним об этом и скажем: бойся, о том, что Бог придет на это. Вот. И если мы читаем с вами о том, что Бог сочетал того человек, да, не разлучает, опять-таки бойся, потому что Бог может в данной ситуации оказаться серьезнейшим судьей, правда? Дети, почитайте родителей, почитай отца и мать, и долголетен будешь на земле, и будет тебе благо. А кто родителям не покорен, а кто проклинает родителей, тот может быть предан смерти. В Ветхом Завете так сказано. Мы тоже не говорим о том, что мы будем его побивать камнями. Но у Бога много камней, которые могут обрушиться на человека, который не почитает своих родителей. Правда? Каковы они будут? Я не знаю. Может быть, под сель попадет, может, под машину попадет, может, под поезд. Я этого ничего не знаю. Правда? И никто из нас. И мы этого не желаем. Но мы одно знаем, что если мы видим человека грешащего открыто, можем ему скромненько сказать, почему и нет. Но просто не словом проклятие, как мы с вами слышали, а просто предостеречь такого человека. И мы вчера с вами сказали, а если ты не предостерегал, и вот он погибнет, то может случиться, что и мы будем с вами повинны. Ну что ж, пусть Господь благословит нас. Вопросы были очень хорошие.
Павел Павлович, если я резко вам сказал, вы меня простите. Вот, но я все-таки сказал по отношению это. Мы старички, и мы должны все-таки правильно ориентировать все общество. И если у нас с вами, братья и сестры, в те далекие годы этого не было, это не было потому, что у нас и возможностей-то попутней не было. Наши собрания были переполненными. У нас в собраниях некогда было, и не, даже не всегда возможно было колени преклонить. Это же вы все помните, понимаете, как было это тяжело. Поэтому, конечно, мы придерживались особых правил, которые были. У нас ни воскресных школ не было, никакой возможности исследовать Писание, жизнь других верующих и благодатные что-то брать. У нас не было этого. Поэтому мы замкнуто так вот ходили и думаем, что если сейчас вот так вот, то это уже какой-то грех. Нет, здесь греха нет. Поэтому пусть Господь нам поможет. В каких взаимоотношениях нам нужно быть с теми братьями, которые после учебы в Калтеке вышли из братства и организовали свое братство? Ну, я думаю, вот что. Это вопрос, наверное, будет не мне касаться. У вас есть старшие служители, которые больше знают все семинарии, знают, чему там научили и так далее. И чем сегодня вот эта обособленность вот этих людей верующих, которые окончили учебные заведения и решили бросить саму церковь и уйти. Это уже они научены ненормально, правда? Потому что они должны любить церковь, быть в церкви. И, может быть, кое-что по нашему нраву и не подходит. Нам кое-что не подходит, нам не подходит то, что у корейцев есть, например, кое-что, понимаете? Ну, что не подходит? Я, например, был в Корее. Там, когда на кафедру идешь, то надо обувь перед кафедрой снять. Потому что они придерживаются места Писания, места, на котором ты, земля, на которой ты стоишь, есть земля святая. Я был там, входя на кафедру, снимал обувь. Это я, например, не вижу в этом необходимости, понимаете? Но там такой порядок. И я не должен был с обувью зайти и сказать, а что тут ваш порядок? Это ненормально. Есть какой-то, так сказать, момент, штрих. Ну и что, он не вредит моей святости, он не вредит моих взаимоотношений с Богом. Из-за этого ли надо разрушать наши взаимности, правда? Есть, скажем, за рубежом, хлопают в ладоши. А мы уж так наляскались в ладоши, что у нас и уши-то отвязли. Понимаете, вся советская власть все время хлопай, 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 хлопай. Там мы сказали, хватит нам уже хлопать. Давайте хоть Богу помолимся, да поклонимся. И поэтому западники нас иной раз не понимают о том, почему мы не хлопаем. Понимаете? Потому что да, это нам неприемлемо. В нашей культуре это неприемлемо. У них это приемлемо. Ну чего мы теперь возьмем с ними и поразнимся, разделимся. И скажем, что они такие сякие разэдакие. Да они иной раз выглядит благородней кое-кого из нас, правда? Но у них есть, они так научены. Мы не согласны с ними, абсолютно не согласны. И не согласны это вносить в традиции нашего братства. Мы считаем, что у нас скромности больше, достоинства в данном случае больше, смирения. Хотя оно не всегда оправдывает себя. Поэтому и это мы тоже берем, правда? Ну, я не буду дальше продолжать и все. Но я знаю, что мы настолько бываем скрупулезными подчас. Я в Германии был. Там говорят, в лакированных ботинках ходить нельзя, потому что в Царство Божие не попадешь. Вот. Белые носки нельзя. Грех. Галстук. Ой, грех. А язык ниже галстука опустить можно. Вы понимаете, вот это другое дело. Вот тут получается, я даже как-то подошел к брату и сказал ему, я говорю, брат, галстук-то, конечно, грех, но ты хоть бы рубашку да ворот постирал бы, еще и в Германии находишься. Чем я согрешил галстуком-то? Ну я хоть закрыл то, что у тебя до пупа открыто. И чем же ты хочешь похвалиться-то сегодня? Ну так давайте мы разумно с вами обратимся-то. Посмотрим нормально. Верно? Поэтому мы иной раз, отцеживая комара, верблюда поглощаем. Обращаем внимание на галстук, не обращаем внимания на уста. Обращаем внимание на что-то, не обращаем внимания на глаза свои, на зависть, на сварливость, на споры, на конфликты. А поступающий так, Царство Божие не наследует. Поэтому, что ж, пусть Господь благословит нас. Ну, я вчера уже говорил, И сегодня опять повторю, что вопросы, которые мы с вами задеваем, и вопрос молитвы и поста, тоже есть в моих книгах. Знаю, что они не все у вас есть, но кто-то сегодня могут вам быть предложены тоже первый том для проповедников. Там написано «Проповедников», и некоторые верующие пробегают мимо. А я не проповедник, а я не проповедница. Там как раз то, что я говорю сегодня. То есть проповеди в конспектах. И кто хочет читать и исследовать Писание, даже самый простой верующий, может назидать самого себя, общение и так далее. То есть это не только для проповедников, но и для всех верующих.